Здравствуйте, друзья. Вопрос я получил в личной переписке на Ютубе. И женщина спрашивает: расскажите, как вы приехали в Соединенные Штаты? Вот мы со Светланой и нашей дочерью, но это было достаточно давно. И я думаю, что в практическом плане, то есть так как мы приехали тогда, сейчас уже не приедешь. Но в практическом плане как бы такой ценности нету, но, может быть, так как мемуаристика, может быть, будет интересно, я не знаю, мы тут возвращаемся в Саннивейл из Санта-Крус, и так по дороге, может, подремемся, да, Свет, воспоминаем? Попробуем. Дело было так. На тот момент единственным практически способом, кроме, ну, замужества там, или женитьбы, которые практически отсутствовали тоже, потому что не было контактов с иностранцами, но на тот момент единственным таким массовым способом выезда был выезд по беженской иммиграции, и были определенные категории там граждан СССР, которые квалифицировались по этой статье. То есть там это были евреи, это были баптисты, пятидесятники.
Армяне
тоже, да, вот бакинские конкретно армяне, потому что там, когда начались вот эти проблемы, вот, да, это Света хорошо напомнила. Ну, то есть, как бы, в принципе, беженец, есть определение, которое не специфически заточено под еврея там или баптиста, но просто евреи, баптисты и пятидесятники, они шли как особые категории, как бы прописано было. И вот, собственно, в чем состоял процесс, который, кстати, менялся на ходу. Сначала было так устроено, но мы уже немножко поздно были для вот того процесса. Сначала было так, что люди должны были показать вызов, пришедший из Израиля. Баптисты и пятидесятники тоже получали вызовы из Израиля. Там была договоренность между там правительствами разных стран, что вот они тоже ехали по-израильски в этим приглашениям. Вообще это очень смешно было. Но не суть. Они получали вызов из Израиля. Вызовы эти перехватывались, выкидывались. То есть очень сложно было им иногда получить.
Шубы приходили вместо вызова.
Да, там обычно к вызову там шла какая-нибудь синтетическая шуба, чтобы ее продать, там были деньги на сборы. Но шубы приходили вот по почте, а вызовы нет. И они шли из Бельгии, из Израиля, там, из разных стран. Но с Израилем в то время не было дипломатических отношений, что составляло некоторую, так сказать, дополнительную сложность. И как бы это шло не под флагом того, что вот людям разрешают уехать, а под флагом того, что они воссоединяются с родственниками. Потому что как-то неполиткорректно было бы сказать, что у нас люди просто уезжают. И был такой, знаете, анекдот, как я расскажу, вот вызывают в КГБ, значит, там, евреи, и говорят ему: скажите, там, вот там, Абрам Семенович, вот вы подали заявление, что хотите уехать в Израиль, вам что, плохо в Советском Союзе? Говорит: что, мне очень хорошо в Советском Союзе. Говорит: ну, а что же вы в Израиле? Он говорит: так у меня там брат живет, и он ослеп, и некому за ним ухаживать, и так, ну, уже надо ехать, что ж теперь делать? Кто-то ему говорит: а послушайте, так вы напишите брату, пусть он приезжает в Советский Союз, и будете за ним ухаживать здесь. И он говорит: товарищ начальник, я же скажу, он ослеп и не охренел. Вот. И вот, было много анекдотов на эту тему. И вот, короче, вот была такая, как бы, скрытая, прикрытая, значит, иммиграция. Но был момент, когда ее прикрыли совсем, потому что, когда в Советский Союз войска ввел в Афганистан в 79 году, было резкое охлаждение всяких отношений, и в частности Советский Союз перестал выпускать вот этих вот беженцев, иммигрантов, потому что он согласился их выпускать как часть общего такого пакета договоренностей по разрядке международной напряженности, а тут вот как бы все это развалилось, Олимпиаду проигнорировали, там еще что-то, ну, в общем, вот такое было дело. А потом, когда уже пришел Горбачев, и потихонечку, это не сразу произошло с приходом Горбачева, но где-нибудь уже году 88-м, 89-м, вот эти процессы, они снова как бы возобновились. Что Горби так дружил с Западом, вот, и он как бы говорит: да, пусть едут, в конце концов. Значит, я вам другой анекдот расскажу. Колхоз, общее собрание, и там говорят: вот, товарищи, значит, там, давайте обсуждать план развития колхоза. И один говорит: давайте, говорит, вот там засеем там пшеницы, да, и там вот заработаем, государству продадим, там все. Ему говорит, да не, говорит, там ты что, сейчас там жуки поедят, удобрений нет, того нет, всего нет, только деньги профукаем там. Потом говорит, ну давайте, может быть, коровник построим, там мясо произведем, сами покушаем, государству продадим. Я говорю, да ты с ума сошел тут, смотри, что творится, говорит, тут, значит, кормов нет, не дай бог электричество отключит, там передохнет, там еще что-то, разве можно такие рискованные операции? Но и там бухгалтер руку тянет, ему говорит, ну что, говорит, граждане, говорит, товарищи, отпустите меня в Израиль, мне нужно там подать разрешение от колхоза, я готов дать 5000 рублей, просто чтобы вы меня отпустили. И там другой встает и говорит, послушайте, так может быть будем евреев разводить? Смотри, как выгодно. Это, вот, в общем, еще раз, много было шуток, но дело в том, что вот продолжалась такая скрытая эмиграция под видом воссоединения, значит, с родственниками. Никаких родственников не нужно было иметь абсолютно. То есть достаточно было получить вот этот липовый офер, приглашение вот это вот. И дальше путь был такой. Поскольку с Израилем не было дипломатических отношений, люди вот эти выезжали, самолетом вылетали на Вену. И там из Вены их там уже спрашивали, кто куда. Значит, одни говорят, мы там в Израиль, тут же на самолеты в Израиль, другие говорят, мы в Канаду, в Америку, в Австралию, там кто куда. И их, тех, кто в Америку, во всяком случае, отвозили в Италию. И там некоторое время они ждали, пока получат разрешение на въезд в Соединенные Штаты. Это иногда был очень безболезненный процесс, легко проходил, потом какие-то осложнения начались, отказы. Это целая отдельная история, это можно роман написать. Светины родители как раз вот так в Италии попали в отказ, да, Свет?
8 месяцев
пробыли в Италии.
Ну, слушай, курорт.
Да, с одной стороны, тебя содержат, то есть тебе там дают какой-то денег. Они отъезжали из Рима, где было подороже, отъезжали на побережье. И там были уже известны все эти места курортные, они там вот жили. У них были...
Бедновато было.
Ну, там народ подрабатывал, везли с собой, там был список, чего можно с собой вывезти. И список все время сокращался, знаете, он так все время ужимали. И вот люди там скупали какие-то жостовские подносы, там 3 на человека, там какие-то фотоаппараты такие, линзы такие, черт его знает. И вот римский рынок американо, он был, значит, заполнен советскими мигрантами, которые там продавали вот эти все фотоаппараты свои. В общем, ну, уже было известно, там было очень хорошо известно, что вести, что не вести.
Все при том, что интернета и обратной связи было очень мало.
Ну, это без интернета. Нет, интернета вообще не было.
Я говорю, что...
Да, а по письмам. Все это было по письмам. Я помню, что вот мы, например, читали письма твоих родителей, да? И они из Австрии что-то писали, потом они из Италии писали.
Ну, да, очень грустно там было, голодновато было. Они с собой везли гречку.
Они с собой гречку везли, там еще что-то. Голодновато просто потому, что они не подрабатывали с одной стороны.
Но они были пожилые уже, папе было за 70, так что
Ну да.
О чем речь идет.
Но Светина мама, она невероятной дотошности человека. Это вот если вы думаете, что вы знаете кого-то дотошного, вы еще не знаете Светину маму. Так вот, она очень подробно описывала в этих милях, да, там, тысячах лир. Значит, она описывала, сколько стоит там редиска, петрушка, укроп, там, да, вот они там ходили. Голодновато, да, то есть не разгуляйся. Если только не подрабатывать. Но многие
там
подрабатывали.
Существовал термин, который назывался «крылья совета». Это были кишачьи крылышки, которые местные ели, отдавали там собакам или что-то такое, варили.
Свет, я думаю, что местные их тоже ели. Крылышки.
Вообще кишачьи крылышки, они действительно, там очень много холестерина, и они очень жирные, но поскольку советские люди не были сильно избалованы, да, они прекрасно покупали эти крылышки, которые шли очень дешево, и тушили.
Люди приноравливались. Да, кроме того, твои родители абсолютно ничего не везли на продажу. Они собрались за 3 дня. Им сказали, вот есть билеты, но через 3 дня вылетать. Они сказали, вылетаем. И дальше бросили квартиру со шмотками, со всеми делами. Мы потом полгода все это вообще нам посылками отправляли. Но они за 3 дня собрались и уехали, у них ничего не было. То есть люди, которые ехали более основательно, они там продавали и подрабатывали, и ездили на туры всевозможные, там, в Венецию, в Гену. То есть очень многие люди, которые прошли через Италию, это лучшее время там в их эмиграции, потому что делать ничего не надо, деньги какие-то дают, и они там еще путешествовали очень неплохо. И, да, я знаю, что есть люди, которые никуда из Италии так и не уехали, они там так и остались, им понравилось. Ну, в общем, такое было время интересное. И вот дальше было принято решение свернуть все эти итальянские операции и уже вести народ напрямую. И мы со Светой были, ну, если не самые первые, то где-то в первые, может быть, тысячи, там, может быть, двух тысячах людей, которые ехали уже с советским паспортом, не по израильской визе, а с советским паспортом.
У нас был номер 17 тысяч.
17 тысяч?
17 тысяч.
Это был номер чего?
Это вот номер наших документов, вот этих.
Да, ну, не знаю, в общем, по всякому случаю, это было достаточно ранней стадии. И вот мы уже летели напрямую. Но в чем состоял процесс? У Светы сестра родная и родители были в Соединенных Штатах уже. Сестра уехала за 2 года до нас, родители уехали за год до нас. И наличие прямого родства способствовало получению даже не столько самого статуса беженца, сколько вызову на интервью. То есть, если у тебя есть прямое родство, тебя быстро приглашают, если нет, то долго. Мы, например, бросили бумажки в ящик, поставили ящик у американского...
Да что ты несешь, какой ящик? Я зашла в посольство, я дала бумаги.
А, я извиняюсь.
Не было никакого
ящика. Через пару месяцев ящик появился. Все, я извиняюсь.
Да, я на следующий день просто как манкеты.
Да, Света, зашла в американское посольство чудом. Это отдельная история. Она пробилась в американское посольство. Принимали 100 человек в день. Но был день такой, среда, который вроде выходной, но все равно принимали. Мало кто знал. И нам грамотные люди сказали, что в среду тоже можно. И Света, не будучи записанной никуда, просто вот так на голубом глазу проскочила. Это ее сверху вело что-то. И подала документы. Это было в июле месяце 99-го года. В июле. А в марте...
90-го. Как же
89-го. Да, в июле 89-го. А в марте 90-го у нас уже было интервью. 18 марта было. Вот. И мы прошли это интервью и где-то уже в конце ноября уехали, через полгода. Вот. Так что, значит, надо было попасть на интервью. Вот. Чтобы попасть на интервью, мы в тот момент просто Светиными усилиями забросили анкету в посольство. 1 сентября, через пару месяцев после того, как мы это сделали, забросили анкету вручную, поставили коробку, такой громадный ящик поставили возле американского посольства. И можно было через забор посольства там... Вот такая прутья такие. Вот ты руку протягиваешь через прутья, и в этот ящик бросаешь свои анкеты. Тут же сидели какие-то там энтузиасты, продавали копии этих анкет там за недорого. Значит, можно было тут же взять, тут же заполнить. И я знаю, что люди, которые забросили анкеты в ящик, рано или поздно их всех пригласили. То есть, опять, от степени родства зависело. У нас был знакомый, который года через 3 только попал на интервью, просто потому, что у него в Америке не было никого. Но он пошел, получил свой статус беженца и приехал. Это было не обязательно, в этот момент уже не обязательно было быть евреем, там, или баптистом, или кем-то. Вот любой абсолютно человек, который бросил туда свои анкеты, значит, его в тот или иной момент позвали на интервью, и он приехал в США.